Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню вам, что слышать нас можно на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне. Наш сигнал также доступен на северной части Крымского полуострова. Ищите нас на отметке 105,9 с любой точки земного шара, если у вас есть интернет. Наш сигнал доступен на сайте «Крым Реалии». Заходите на сайт, там есть красная кнопка, нажав на которую, вы получите доступ к нашей трансляции. Красная кнопка YouTube вам в помощь. Есть канал «Крым Реалии». Если вы на него до сих пор не подписаны, обязательно подпишитесь. Там вы можете не только слышать нас, но и видеть то, что происходит в нашей студии. Ну и, конечно же, вы можете комментировать. Мы стараемся читать ваши комментарии, но не всегда на это хватает время. И не всегда мы можем озвучить то, что вы нам пишете. Но для вас есть такая супер возможность. Вы можете дозвониться к нам в прямой эфир и выразить свою точку зрения, изложить информацию, которая у вас есть, вас гарантированно услышат в Крыму. 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма и из соседней России, как показывает практика. Еще раз его повторю. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Итак, сегодня поговорим мы о таких темах. МИД Украины вручил ноту протеста внешнеполитическому ведомству России в связи с визитом президента Владимира Путина в Крым. Крымономика, что не так с крымским бюджетом? Об этом мы поговорим в центральной части нашей программы. И на конец нашего эфира припасена следующая тема. Как 69-летняя киевлянка стала стажеркой за барной стойкой? Если успеем, обсудим и это. Итак, начинаем.
Новости.
На время карантина Центр административных услуг в сервисной зоне контрольного пункта въезда-выезда Каланчак будет работать в ограниченном режиме. О намерении принять такое решение заявил 18 марта. На брифинге глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, сообщает корреспондент «Крым Реалии». Позже в Херсонской облгосадминистрации сообщили, что на время карантина Центр админуслуг на КПВВ «Каланчак» будет работать в понедельник с 9 до 16 часов без перерыва на обед и в среду с 9 до 16 часов также без перерыва. График работы основного офиса Центра предоставления административных услуг Чаплинской ОТГ остается неизменным. Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.30 до 16.00. В четверг с 9.00 до 20 часов. Кабинет министров Украины 18 марта внес изменения в постановление о правилах пересечения административной границы между аннексированным Крымом и Херсонской областью в условиях ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Так, согласно решению правительства, помимо наличия регистрации в Крыму и на территории материковой части Украины, теперь въезжать и выезжать с полуострова можно по гуманитарным причинам. Вот под наличием регистрации в Крыму и на территории материковой части Украины имеется в виду справка переселенца. Как отметили на заседании Кабинета министров Украины, решение будет принимать глава Госпогранслужбы Украины, проинформировав министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Новости.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что сдал тест на коронавирус. По его словам, результат отрицательный. Видео заявления Аксенова опубликовано на телеграм-канале LiveShot. Так, Сергей Аксенов сообщил, что сейчас в Крыму под карантином находится чуть больше 100 человек, но, цитата, «диагноз ни у кого не подтвержден, все с ОРВИ». Конец цитаты. Подконтрольный Кремлю, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, также сдал тесты на коронавирус. Сегодня, 19 марта, в Крыму должен начать работу оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса. Сергей Аксенов распорядился о запрете проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. С 19 марта в Севастополе закрываются образовательные учреждения на карантин. В Крыму более 130 человек находятся под наблюдением после посещений стран, где ранее распространялся коронавирус. Из них 8 человек в стационаре, остальные на дому. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора, добавив, что ни одного подтвержденного случая заражения до сих пор не зафиксировано. Ранее информационный ресурс Керчь-ФМ со слов местных жителей сообщал, что в городской больнице номер 1 имени Пирогова не предпринимают никаких мер по оповещению людей. На стендах нет никакой информации о коронавирусе. Кроме того, дверные ручки дополнительно не обрабатывают, специальных обеззараживающих средств для рук в больнице нет. При этом отдельной очереди для больных ОРВИ не предусмотрено, и в коридорах собираются большие скопления людей с различными симптомами. Таким образом, здоровым и больным приходится соседствовать по несколько часов, пишет издание.
Важные события.
Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста внешнеполитическому ведомству России в связи с незаконным визитом президента Владимира Путина на территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ведомства. Украина считает, что этот визит, как и все предыдущие, не согласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированную Автономную Республику Крым и Севастополь, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных принципов и норм международного права, сказано в сообщении. Уточняется, что Крым и Севастополь являются и в дальнейшем будут оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины, и никакие поездки российских чиновников на аннексированный полуостров, как и незаконное сооружение Керченского моста, не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленного в Конституции Украины и признанного международным сообществом. Далее цитата. В связи с визитом Путина в Автономную Республику Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста. Миссия Украины в ООН также осудила незаконное посещение Путиным Севастополя. Напомним, что 18 марта президент соседней России Владимир Путин посетил Севастополь и провел встречу с общественностью. Как сообщалось, директор музея-заповедника Херсонес Таврич Елена Морозова обратилась к Владимиру Путину с просьбой спасти древнее городище от разрушения. После январского шторма 15-метровая часть берега обрушилась, а море и ближайший к нему памятник разделяет 1,5 метра суши. Далее цитата Морозовой. Министерство культуры в этом году выделило деньги на проведение мониторинга береговой линии, но финансирования исследования и создания проекта самого берегоукрепления нет. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что финансирование на Херсонес будет предоставлено. После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.
Крымчане имеют право знать.
Офис Генерального прокурора Украины и прокуратура Автономной Республики Крым в течение 6 лет с начала аннексии Крыма и Севастополя сообщили о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности и ведении агрессивной войны против Украины более чем 1200 лицам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о депутатах 6-го созыва Верховной Рады Автономной Республики Крым и Севастопольского городского совета, бывших украинских правоохранителях, прокурорах и судьях, которые изменили присяги, а также должностных лицах России. Уточняется, что в общем органы правопорядка осуществляют досудебное расследование в более чем 800 уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных на аннексированной территории. Это умышленные убийства, похищения, пытки, незаконные обыски, принудительная милитаризация и депортация и так далее.
Новости.
Российская прокуратура Ленинского района Севастополя сообщает о проведении проверки информации о группе глухонемых дворников, которым уже полгода не платят зарплату в организации «Экодом». Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства. Установлено, что задолженность перед 86 работниками «Экодома» за этот период составила более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Задолженность образовалась вследствие несвоевременности временного исполнения управляющей компании, учредителем которой является правительство Севастополя, взятых на себя обязательств по оплате исполненных договоров с экодомом по уборке придомовой территории многоквартирных домов на общую сумму около 10 миллионов рублей, утверждают в прокуратуре. Комментарии представителей данных компаний относительно информации прокуратуры по невыплате зарплаты отсутствуют. Ранее предприятие «Крымский Титан» оштрафовали за задержку зарплаты работникам. До этого в Красноперекопске на трубном заводе 2 месяца не платили зарплату. В феврале российская прокуратура Крыма заявила, что на полуострове в прошлом году погасили долги по зарплате на почти 300 миллионов рублей.
Новости.
В Херсоне на левом берегу Днепра опять горят плавни. Пожар виден во всех частях города, с набережной парка Славы, жилпоселка и даже микрорайона Шуменский. Ветер несет дым в сторону Херсонского торгового морского порта, пишет сайт 0552.ua. Пожар бурно обсуждают херсонцы в социальных сетях и выставляют фотографии. На фоне закатного неба, это вчера вечером выставляли фотографии, пожар в плавнях смотрится апокалиптически, пишет издание. В прошлом году Херсон побил рекорд. Рекорды по количеству таких пожаров, их количество приближалось к 200. Были созданы штабы, заседали комиссии, покупались квадрокоптеры. Но вот началась весна, и опять горят херсонские плавни. Это территория национального парка Нижнеднепровский. Пожар уже подбирается к дачным участкам. Далее цитата из сообщения жительницы Херсона Елены Величко в Фейсбуке. МЧС работает, пожар тушит катер с воды, вертолет один, и он для тушения пожара в лесу. А машины туда подъехали. Ехать не могут. Конец цитаты.
Крымчане имеют право знать.
Поэтессе Лине Костенко 19 марта исполняется 90 лет. Лауреат Шевченковской премии, поэтесса-шестидесятница, почетный профессор Киево-Могилянской академии, в свое время отказалась от звания Героя Украины, но в разных рейтингах известных людей страны обычно занимает одно из ведущих мест. Поэтесса родилась 19 марта 1930 года в Ржищеве Киевской области. Первый поэтический сборник «Проминня земли» издала в 1957 году. С 1961 по 1977 год принципиально не печаталось. Среди самых известных произведений – «Берестечко», «Маруся Чурай», сборники поэзии «Вітрила», «Проміння землі», «Сад нетанучих скульптур» і роман «Проза. Записки українського самошедшого». В последние годы Лина Костенко не появляется на публике, проживает в Киеве.
Новости.
Новости погоды. Ночью и утром 19 марта в Крыму и Симферополе ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 6 градусов. Также ожидается усиление северо-восточного ветра, сообщает гидромедцентр Крыма. В Симферополе 19 марта ожидается переменная облачность без осадков. Ночью заморозки до минус 3 градусов. Днем температура воздуха до 12 градусов тепла. В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха может упасть до минус 2 градусов, днем до плюс 10. На ЮБК, южном берегу Крыма, также прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью до 4 градусов тепла, днем до плюс 10. В Керчи переменная облачность, осадков также не предвидится. Температура воздуха ночью до 5 градусов тепла, днем до плюс 10. Это были все новости к данному часу. 9.14 уже практически по крымскому времени, 8.14 по Киеву. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашего эфира. Что не так с крымским бюджетом? Почему на 7-й уже год российской аннексии Крыма бюджет остается глубоко дотационным? В то же время российские чиновники в Крыму заявляют о том, что Крым скоро вернет России деньги, вложенные в Крым. В то же время по дальносрочным прогнозам тех же крымских чиновников от бюджетной зависимости из вливания из федерального бюджета Крым избавится как минимум к 2030 году. Вот что происходит, почему ситуация такова, мы обсудим далее. Напомню, что ведем мы трансляцию в режиме прямого эфира. Вы всегда можете дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте этот номер телефона. Кроме того, напомню, что вы можете комментировать происходящее в сети YouTube. На канале Крым Реалии идет видеотрансляция нашего эфира. Заходите, оставляйте комментарии там. Мы постараемся их прочитать и наиболее интересные озвучить.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что слышать нас можно в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ. Не только в Крыму нас слышно, но и в соседней России. Если вы слышите нас еще дальше, вы можете написать об этом нам, как слышно, как сигнал, как прием. Да, нам это все очень важно. Кроме того, напомню, что ведем мы вещание также в FM-диапазоне. На северной части Крымского полуострова нас можно найти на отметке 105.9 FM. Кроме того, напомню, что в сети интернет мы ведем трансляцию на сайте Крым Реалии и на канале Крым Реалии в YouTube. Заходите, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Мы обязательно их все внимательно прочитаем. Если что-то успеем озвучить, озвучим. Но напомню, что есть номер телефона 8 800 10 06 926, по которому вы можете дозвониться к нам в прямой эфир и гарантированно выразить свою точку зрения, может быть, дать нам информацию важную. Эту информацию гарантированно услышат в Крыму. 8 800 10 06 926. Итак, поговорим мы о том, что происходит с крымским бюджетом. Спустя 6 лет после начала российской аннексии Крыма бюджет Крыма остается глубоко дотационным. В числовом выражении он растет, но этот эффект нивелируется инфляцией и сохранением зависимости от дотаций из федерального бюджета. Кроме того, сверстанный, бездефицитный, как сообщали, бюджет 2020 года будет дефицитным минимум на 4 миллиарда рублей. В конце февраля на заседании Российского Госсовета Крыма депутаты одобрили дефицитный бюджет. Расходы Крыма превысят доходы на 4 миллиарда 300 миллионов рублей. И это только по данным на конец февраля. Далее я процитирую главу комитета Российского Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольгу Виноградову, что она говорила на этом заседании. Дефицит бюджета составит 4 миллиарда 323 миллиона рублей. Увеличение общего объема расходов связано с увеличением бюджетных ассигнований по предложениям главных распорядителей бюджетных средств на сумму 3 миллиарда 784 миллиона рублей. Увеличение объема ассигнований дорожного фонда на сумму 897 миллионов рублей и расходов государственной корпорации Фонд содействия реформирования ЖКХ на сумму 140 миллионов рублей. Так было объяснено появление дефицита в бюджете в 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Было решено увеличить финансирование Минобразования более чем на 1 миллиард рублей, Министерство ЖКХ на 730 миллионов рублей, в том числе на санитарную очистку и уборку городов Крыма, и Минтопэнерго на 483 миллиона рублей на освещение муниципалитетов. Вот о том, что происходит с крымским бюджетом, мы далее в нашем эфире поговорим с Александром Басовым, экономическим обозревателем, бывшим президентом Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, я приветствую вас.
Доброе утро.
Итак, Сергей. Да, давайте попробуем найти объяснение ситуации. Бюджет на 2020 год и на плановый период до 2022 года верстался бездефицитным. Это особый предмет гордости для российских чиновников Крыма. Они об этом сообщали очень широко. Да, можно найти все эти сообщения, но что мы видим? Буквально в начале года, в феврале, пересматривается бюджет, и в нем обнаруживается вот такая дыра в 4 миллиарда рублей. По вашему мнению, о чем это может говорить?
Ну, не такая уж это и большая дыра, там 4 миллиарда, при том, что сам бюджет почти 200 миллиардов. Вот. Другое дело, что бюджет Республики Крым, он на 77%, если я не ошибаюсь, дотационный. И вот я думаю, что вот эти 4 миллиарда, они появились в связи с тем, что прошла переоценка некоторых смет, а она постоянно происходит. Вот как раз же там сказано, что значительная доля денег уходит на дорожное строительство, там, на ЖКХ и так далее. То есть в связи с изменением ценовой конъюнктуры там, на какие-то материалы и так далее, происходит вот корректировка смет. Это часто бывает заложено в самих контрактах по государственным закупкам. Поэтому это скорее такая техническая работа над бюджетом. Просто необходимо было чиновникам и утвердить вот этот вот 4-миллиардный дефицит.
А, то есть бездефицитный бюджет, когда принимали, они не могли предусмотреть эти расходы?
Я думаю, что именно не могли предусмотреть, просто технически не могли предусмотреть, что, скажем, будет существенный рост цен там и на услуги, на сопутствующие, и на товары, и на материалы и так далее. И вот в связи с переоценкой каких-то стоимостей вот, контрактов произошло вот, увеличение расходной части бюджета. Но я еще раз подчеркиваю, это такая скорее техническая часть, здесь не связано с тем, что кто-то что-то не досмотрел, это моя точка зрения. Это именно связано с тем, что подрядчики, исполнители работ вот по вот этим контрактам, по указанным ведомствам, о которых говорила Виноградова, изменили стоимости своих работ.
Вот у нас зрители нашей трансляции на YouTube спрашивают, а так Крым при Украине дотационным был или нет? Вот спрашивает пользователь с ником Лапа-Лапа. Но, тем не менее, да, вопрос есть. Может быть, мы сможем сравнить, да, зависимость от дотаций Крыма до 2014 года, да, и нынешнюю зависимость от дотации. Насколько она была велика и насколько большой она остается сейчас?
Могу вам даже сейчас привести данные. В украинский период дотационность Крыма составляла приблизительно 30-40%. То есть остальные средства зарабатывались непосредственно республикой. Сейчас дотационность Крыма достигла 77%. То есть существенно выросла. Почему это произошло, также это легко объяснить. Это связано с тем, что очень существенно упали объемы как сельскохозяйственного, так и промышленного производства. Может быть, вот читателю там или слушателям будет интересно, но я приведу вам вот такую цифру, что в 2013 году внешнеторговая сальдо Крыма составляла 2 миллиарда долларов. То есть, причем оно было практически сбалансировано. Приблизительно на 1 миллиард долларов Крым экспортировал товаров, и примерно на такую же сумму, но чуть меньше, он импортировал товаров. На сегодняшний день Крым экспортирует где-то на 60-70 миллионов всего в год. То есть, сами понимаете, насколько упали промышленные объемы. Это и в том числе наши крупные промышленные предприятия севера Крыма, это наши крупные аграрные производители, которые также существенно сократили свои возможности по известным причинам. Вот, поэтому дотационность Крыма только выросла, она не снижается, и более того, я думаю, что она никогда не будет преодолена.
Я прошу вас оставаться на связи, потому что сейчас давайте послушаем комментарий Владимира Константинова. Вот он уверен в том, что Крым в скором времени вернет России вложенные в Крым средства. Не только станет самоокупаемым, да, экономика Крыма и бюджет крымский, независимым от федеральных вливаний из федерального бюджета, но и вернет все эти деньги. Давайте послушаем.
Крым столица все вернет. Это тот регион, который всегда мог зарабатывать деньги. У нас нет газа, у нас нет нефти своего в таком количестве, но у нас есть природа, у нас есть курортная сфера, у нас есть потрясающие памятники культуры, культурное наследие. Вот это все еще
не будем забывать отрасль садов и виноградников.
До конца не востребовано. Он будет, так сказать, не дотационным регионом, а регионом-донором, и это произойдет в ближайшие годы. Но инфраструктуру, конечно, нужно подтянуть. Поэтому мы в этой части просто должны завершить те начатые программы, и все.
Напомню, что это были слова спикера Российского Госсовета Крыма Владимира Константинова в эфире радиостанции «Спутник» в Крыму, если не ошибаюсь. И напомню, что беседуем мы с Александром Басовым, экономическим обозревателем, бывшим президентом Торгово-промышленной палаты Крыма. Вот небольшую неточность я допустил, когда анонсировал слова Владимира Константинова. Не просто вернет, а старицей вернет. Александр, ваше мнение по поводу такого прогноза Владимира Константинова?
Ну, это мантра, мантра такая чудодейственная наших многих чиновников. И Кивика регулярно повторяет, и Аксенов, и вот Константинов эту мантру, что Крым вернет. Ну, это вот есть старая восточная сказка о том, как один бедняк собирался учить осла языку, чтобы он начал разговаривать на нем. Так и здесь. То есть, ну, говорится о том, что через 8 лет он станет бездотационным, кто-то говорит через 10 лет. Это как раз разговор на тот период, когда этот чиновник рассчитывает, что он уже не будет, естественно, на должности, и с него никто не спросит за его слова. Интересно было послушать Владимира Андреевича по поводу того, что в Крыму нет своего газа там и так далее. В Крыму собственная добыча газа составляет, ну, во всяком случае, я сейчас не знаю, какие цифры, они засекречены, вероятно. А в украинский период в Крыму добывалось более 1 миллиарда кубических метров газа. И если говорить, опять же, вот он приводит как бы в качестве аргумента, что Крым может стать бездотационным в нашу курортную сферу, то вот в нынешних условиях, когда административное давление на курортный бизнес, на отельный бизнес настолько велико, что сейчас массово закрываются вот эти отели, говорить о том, что именно курортно-туристическая сфера станет ведущей в нашей экономике, не приходится. Даже в украинский период, я хорошо помню эту цифру, вот общий вклад курортно-туристической отрасли в экономику Крыма составлял не более 3%.
Это когда не было санкций, ограничения на транспортное сообщение с Крымом?
Да, естественно. Даже в тот период, когда свободно развивался, не без проблем, конечно, были также проблемы тогда в Крыму у наших ательеров там и с подключением к сетям, и с тарифами и так далее. Но тогда были благоприятные налоговые режимы, когда можно было на спецпатенте работать или в качестве индивидуального, частного предпринимателя и так далее. Сейчас все сложнее, сложнее, сложнее. Поэтому если вы зайдете, скажем, на профильные сайты недвижимости, увидите, какое огромное количество сейчас продается малых отелей, даже более крупных отелей, люди от них избавляются, потому что это проблемный и уже убыточный актив.
По поводу Крыма как региона-донора, о чем говорил Владимир Константинов, и ему тут в унисон некоторые комментаторы под нашей трансляцией пишут о том, что Крым якобы кормил Киев до 2014 года. Ну, очевидно, что необходимо проговорить и этот момент. Был ли когда-то Крым регионом-донором в новейшей истории?
Нет, он никогда не был регионом-донором, но надо сказать, что тогда, когда в Крыму достаточно успешно работало сельское хозяйство и наша крымская промышленность, Крым отдавал значительные суммы в бюджет государства, прежде всего по налогу на добавленную стоимость, и в том числе и частично по налогу на прибыль. Поэтому нет, Крым и существенно часть своей доходной части отдавал в бюджет Украины, но получал он также очень значительные средства из бюджета.
И еще один момент хотелось бы обсудить. Вы говорили о том, что показатели экспорта и импорта в Крыму очень сильно упали в связи с действием международных санкций. И опять же пишут, что у нас в комментариях, что Крым поэтому не может получать какую-то валюту, да, и поэтому экономика в Крыму полностью рублевая. Насколько сейчас вообще экономика Крыма зависит от курса рубля? Мы видим его нестабильность в последнее время. Что может происходить в экономике крымской в связи с этим?
Ну, крымская экономика, она уже сейчас практически полностью интегрирована в российскую экономику. И поскольку здесь рублевая зона, то есть все проблемы, все болезни рубля, они еще более болезненно отражаются здесь у нас в Крыму. Почему? Потому что наш регион тупиковый именно в логистическом смысле. У нас очень дорогая логистика, несмотря на то, что мост построили и так далее. Даже те грузы, которые приходят сюда, транспорт уходит из Крыма не груженный, то есть пустой, поэтому себестоимость товаров ввозимых более дорогая по отношению к тем, которые, скажем, на материке продаются. Нам нужно, конечно, здесь развивать собственное сельскохозяйственное производство и промышленное производство, но это только пожелание. Почему? Потому что, по моему глубокому убеждению, в условиях вот российской регуляторной политики, в условиях жесточайшего давления контролирующих органов, фискальных органов на бизнес, его развитие просто невозможно. И оно вот это подтверждается всеми статистическими сведениями о том, что бизнес постоянно сокращается как в целом по территории России, так и, к сожалению, на территории Крыма. Вы можете посмотреть, какое ничтожное количество у нас осталось малых предприятий. Там буквально считанные сотни, там чуть больше тысячи. Ну и предпринимателей у нас сократилось в 3 или 4 раза по отношению к украинскому периоду. То есть ситуация неблагоприятная. Я боюсь, что вот с теми подходами, которые существуют в российском руководстве, недавно ведь президент Путин в каком-то из интервью заявил, что в народе у нас считают предпринимателей жуликами, и не без оснований. То есть вот уже как бы посыл главы государства говорит о том, что вот такое отношение в целом всей власти России к бизнесу.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Ибасов, экономический обозреватель, бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Продолжаем мы разговор о крымском бюджете, который остается глубоко дотационным, сильно зависимым от траншей из федерального российского бюджета. Далее мы продолжим наш разговор с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом и политиком. Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, по вашему мнению, как долго сможет сохраняться дотационность Крыма и как долго Москву может устраивать нынешнее положение дел, что Крыму нужно постоянно добавлять в его бюджет, причем добавлять на уровне 70-77%?
Ну, во-первых, в условиях там относительно высоких цен на нефть больше 90% российских регионов дотационно. То есть, по сути, российская бюджетная система устроена таким образом, что деньги собираются в Москве и Тюмени, ну, по сути, все остальное значение не имеет, и раздаются всем остальным. То есть все российские регионы дотационно. И эта ситуация, она будет сохраняться ровно до тех пор, пока цены на нефть будут позволять изымать из нее какую-то сверхренту. Что касается Крыма, понятно, что он дотационен больше, чем, скажем так, аналогичные регионы, допустим, в Центральной России, хотя, ну, там, сопоставимо с Чечней и Дагестаном и подобными регионами. Понятно, что это вопрос скорее политический. Ну, понятно, что власть, там, Путин пытается как-то там завоевать симпатии крымчан, продемонстрировать какие-то успехи на этой территории в первую очередь. Поэтому я думаю, что, ну, и такое привилегированное положение Крыма сохранится, но в целом, еще раз подчеркну, что надо понимать, что практически все российские регионы дотационны. Насколько хватит денег, ну, это вопрос, в первую очередь, зависящий от того, какие будут цены на нефть. На текущий момент, по крайней мере, скажем так, на начало этого года, российский бюджет находился в самом лучшем состоянии за весь период наблюдений. Были накоплены колоссальные резервы, соответственно, последние 3 года сводились с профицитом. Ну, как бы внешний долг и другие показатели были в хорошем положении, поэтому в целом бюджет очень имеет большой запас прочности. Однако, если цены на нефть полетят достаточно сильно вниз и к ним прибавятся меры, необходимые на поддержку экономики непосредственно из-за карантина, ну, то есть, если, допустим, закрываются какие-то предприятия, там те же самые рестораны, ну, любые там общественные предприятия и так далее, все равно бюджету так или иначе придется взять на себя нагрузку на выплату каких-то пособий вынужденно безработным. Бюджету в любом случае придется поддержать там авиакомпании, много кого еще. Тут как бы очень сложно гадать на кофейной гуще, потому что мы просто не знаем масштаба ограничений, которые будут введены, и, соответственно, масштаба помощи, которые понадобятся. А в любом случае, я думаю, что на 1-2 года запас прочности у российской бюджетной системы есть. А дальше все зависит просто реально от масштабов мирового кризиса и масштабов карантинных мер в самой России.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Ну вот хотел бы вас поблагодарить, что более-менее разумных экспертов приглашаете, не оголтелых пропагандистов с Украины. И хотелось бы сказать, что за это время Крым действительно развивается после той украинской разрухи, которая была. Что было бы в Крыму, мы видим по примеру нынешней Украины. Она вся в нищете и проваливается в какую-то бездну. Слава Богу, Крым этого избежал.
А вы когда в Украине были последний раз?
В Украине я бывал, честно сказать, даже не тянет. Бывал год назад. Это нищая страна, которая ну просто депрессивная.
А Россия процветает, да? Я понял вас. Понял. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что мы всех наших радиослушателей рады слышать в нашем эфире. Ну вот один из постоянных наших слушателей, если другие постоянные слушатели его узнают по голосу. Итак, продолжим мы разговор с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом и политиком. Дмитрий, может быть, у вас есть что сказать по поводу этого звонка?
Нет, ну, надо понимать, что главное различие России и Украины состоит в том, что у России есть нефть, а у Украины ее нет. И разница в ВВП на душу населения и других показателях экономических между Россией и Украиной стала нарастать прям буквально с начала 90-х, там, с 92-93 года. И продолжала сильно нарастать в 2000-х ровно потому, что цены на нефть были высоки. А понятно, что в России и в номинальном выражении более высокие зарплаты, там, условно говоря, пенсии. Понятно, что в России совшенно другие показатели ВВП на душу населения, там буквально в 3 раза больше. Но это все же не какая-то там великая заслуга российской власти там, и лично Путина. Это просто так сложились карты, потому что а в Кувейте вообще все замечательно, там людям выплачивают бесконечные дотации из бюджета. Понятно, что сохранение этого преимущества в первую очередь зависит от тех же самых цен на нефть. Пока цены на нефть сильно превышают себестоимость нефтедобычи, российское правительство имеет огромные резервы для всего. Причем вы понимаете, что централизация власти при Путине, условно говоря, подавление независимости регионов и олигархов, тоже в значительной степени произошло ровно потому, что центральный бюджет получил огромные дополнительные ресурсы. И вот эта ситуация, что все вокруг регионы дотационные, это тоже ситуация, которая препятствует любому сепаратизму, ровно потому, что все регионы кормят из центра. Как только нефтяная рента исчезнет, по крайней мере, сократится в несколько раз. Напомню, что средняя цена на нефть в эпоху правления Бориса Николаевича Ельцина составляла $16.5 за баррель. 16.5 средняя. Вот это была другая реальность, которой это фактически не давало центральному правительству никаких ресурсов. Соответственно, вот ситуация того, что, понятно, Российская Федерация может больше себе позволить строить дорог, больниц и платить зарплату бюджетникам, чем текущая Украина, но, опять-таки, ровно потому, что есть эта нефтяная, подпитка, которая позволяет, вопреки неэффективности действий правительства зачастую, эти деньги тратить. Как только подпитка исчезнет, ситуация будет меняться. Но, опять-таки, все-таки надо отдать должное правительству Путина. Единственное серьезное, разумное, что они делали, это накопили большие резервы. И они подходили к этому ответственно, и в любом случае, даже при серьезном падении цен на нефть, какой-то лаг между тем, что наступит серьезное кризисное явление, и тем, что цены упадут, он все равно будет. То есть там несколько лет запаса они будут. А цены на нефть могут сильно упасть. Или сохраниться на текущих уровнях.
Я вас попрошу еще пару минут оставаться с нами на связи. У нас есть еще один звонок. Возможно, это к вам вопрос. Доброе утро. Говорите, вы в эфире.
Да, здравствуйте, меня Владимир зовут. У меня вот вопрос к эксперту, даже 2 вопроса. Опять же говоря про неэффективность российской экономики, в то же время налоговая служба России признана лучшей в мире, причем на международном уровне, по эффективности своей. Это первый вопрос, ремарка. Второй вопрос, так как это экономический эксперт, хотелось бы от него прогноз сравнения. Насколько бы лучше Крым прошел этот коронавирусный кризис, находясь в составе Украины, чем находясь в составе России? Учитывая события, которые сейчас в Украине происходят. С полным закрытием малого бизнеса, обрушением и окончанием даже наличного доллара в стране.
Благодарю вас за вопрос. Передаю нашему эксперту. Дмитрий, пожалуйста.
Как человек, который работал в Федеральной налоговой службе Российской Федерации непосредственно в подчинении Мишустина, я подтверждаю, что Федеральная налоговая служба действительно является одним из самых эффективных органов в Российской Федерации и действительно во многом превосходит аналогичные западные аналоги. Мне лично, я занимался международными отношениями в Федеральной налоговой службе, мне лично западные налоговики, там всякие французские и прочие, говорили, что они у нас во многом учатся. Это правда. Но это касается не налоговой, скажем так, системы в плане ставок там и всего прочего, а именно налогового администрирования, перевода его в цифру и так далее. Да, тот факт, что некоторые отрасли, некоторые, скажем так, административные ведомства бывают эффективны, но это результат эффективности отдельных менеджеров, в частности Мишустина, которого я очень высоко оцениваю. А что касается того, как Крым пройдет, не пройдет коронавирус, сравнение, ну, понимаете, это как в том анекдоте, что ты, у тебя руки целые, ноги целые, так вылезай из ямы, но я еще же не упал, но... Мы не знаем, какой будет кризис до конца. Мы пока не понимаем масштабов его и глубины. Понятно, что в моменте Российская Федерация, у которой 170 миллиардов долларов на счетах резервов, в случае очень жесткой просадки мировой экономики, она, конечно, имеет больше маневр, чем Украина, у которой довольно большие долги и довольно маленькие резервы. Это понятно. Но и понятно, чем жестче будет кризис, тем больше будет эта разница в моменте. Но если говорить про долгосрочные эффекты, то я не уверен, что долгосрочно, то, если мы говорим про какие-то горизонты там, 10, 15, 20 лет, что для крымчан то, как все сложилось, будет носить позитивный характер. Все-таки санкции, они надолго. Российская экономика не сможет развиваться. Сможет ли украинская развиваться, это другой вопрос. Но российская экономика в условиях этих не сможет развиваться, она будет стагнировать. Цены на нефть в относительном выражении так или иначе все равно будут сокращаться. Ресурсов будет все меньше, а, скажем так, условий для развития, ну, для развития бизнеса, предпринимательства и всего прочего, они будут хуже, чем если бы это было в Украине. Вот как бы это странно ни звучало, это действительно так просто долгосрочно, потому что ну, санкции, засилие государства в экономике, неэффективность российских госкорпораций, то есть в долгосрочной перспективе я считаю, что минусы, они перевысят плюсы. Хотя понятно, что если сейчас будет какой-то совсем жесткий кризис, то у Украины гораздо меньше ресурсов, чтобы на него ответить, нежели у России. Это очевидно.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Некрасов, российский экономист и политик. Мы продолжаем эфир. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться и все интересующие вас вопросы задать нашим экспертам. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, как показывает практика, оттуда тоже можно дозвониться к нам в прямой эфир. Продолжаем. И в продолжение я бы хотел коротко рассказать еще о таком явлении. Крымские чиновники российские по-прежнему продолжают убеждать, ну, наверное, нас с вами, да, в том, что Крым движется к экономической независимости от дотаций с федерального бюджета. Есть такой журнал, «Бюджет» называется, да, его сайт budget.ru, и там вышла серия интервью с Сергеем Аксеновым, Ириной Кивика, и они говорят о том, что, да, они признают о том, что из 192 миллиардов рублей крымского бюджета 130 миллиардов – это межбюджетные трансферты, да, то есть дотации, но говорят о том, что, я цитирую далее Ирину Кивика, несмотря на значительные объемы финансовой поддержки из федерального бюджета, республика, Крым имеется в виду, является не самым дотационным регионом в стране и приводят в качестве примера один из видов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Вот для Крыма 21 миллиард предусмотрен, а для Дагестана, например, 73 миллиарда, Якутия 52 миллиарда, Камчатский край 41 миллиард, Чеченская республика 34 миллиарда, Алтайский край 30 миллиардов. И вот по этому показателю, говорит Ирина Кивика, все не так-то и плохо. К нашему разговору присоединяется Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Несколько слов о том, почему сохраняется зависимость Крыма от дотаций из федерального бюджета России. На сайте российского правительства Крыма есть долгосрочный экономический прогноз. И вот согласно этому прогнозу рассчитывают российские и крымские чиновники, что зависимость от дотаций уменьшится существенно вот к 2030 году. Можно ли согласиться с такими прогнозами и как объяснить вот это стремление убедить всех в том, что Крым становится экономически самостоятельным регионом, в то время как цифры говорят немного об обратном, и даже плановый бюджет на 3 года, который принят, он все-таки говорит о том, что зависимость от дотаций Крыма сохраняется на достаточно высоком уровне, уровне 60-70%, как минимум.
Во-первых, почему такие заявления имеют место быть? Начнем с того, что те, кто такие заявления озвучивают, они все-таки местные политики. И когда мы говорим о местной политике, то мы всегда предполагаем выборы. То есть другие месседжи, которые говорили бы о негативном положении экономики крымской и уходили бы в крымские громады, естественно, они бы негативно повлияют, они негативно повлияют на последующие выборы и на сохранение у власти тех, кто сейчас там находится, у власти оккупационной, имею в виду местной. Теперь возвращаясь к тому, что же будет с экономикой Крыма. Если сохранится такой же статус-кво, как и сейчас, то есть будут санкции, будут ограничения по экспорту, будут ограничения по инвестициям, будут ограничения по присутствию заводов с иностранными инвестициями, производству высокотехнологических продуктов, то, естественно, ничего не произойдет с экономикой позитивного. То есть дотации будут продолжаться, чем-то нужно население занимать, которое не имеет возможности работать на предприятиях, которые находятся на сегодняшний день под санкциями Европейского Союза и США, и которые были экспортно ориентированные. Как пример могу вам привести, это морские порты, которые под санкциями, это Феодосийская нефтеперевалка, которая под санкциями, которая была в 2013, например, году ориентирована на перевалку в нефтепродуктов в Европейский Союз. То есть все эти люди, а это не 1000 человек, они должны быть чем-то заняты. Соответственно, после того, как вся структура экономики рухнула после оккупации, региональной экономики, я имею в виду, людей чем-то нужно занимать. Появляются крупномасштабные стройки, появляются вот эти вот нереальные дотации, которые идут из федерального центра. И хотя бы вот таким образом оккупационные власти, они пытаются удержать, и российские власти в этом случае, они пытаются удержать на плаву экономическую ситуацию.
Ранее в нашем эфире один из экспертов сказал о том, что при нынешней ситуации, да, в шоковом сценарии развивается ситуация сейчас для российской экономики, падают цены на нефть, падает рубль, и он говорит о том, что вот в текущей ситуации, если я правильно сейчас вспомню его слова, еще запаса прочности России хватит года на два. Но вот если такая шоковая ситуация в российской экономике будет оставаться действительно продолжительное время, как долго Россия сможет вот тянуть на себе настолько дотационный регион?
Ну, у вас предыдущий выступающий, Дмитрий Некрасов, у него есть целое исследование по поводу падения цен на нефть и как это будет влиять на российскую экономику. Давайте начнем с того, что Россия для себя интегрировала Крым в российскую экономику в том числе. То есть и для них это один из регионов, который является составной частью Российской Федерации. Соответственно, если мы говорим о запасе прочности для России в целом, то они с российской стороны, то они, соответственно, предполагают этот запас прочности и для Крыма в том числе. Если же говорить о долгосрочной перспективе, и если будет продолжаться тот экономический спад, который мы сейчас наблюдаем, то, естественно, Крым пострадает так же, как и все остальные регионы России. Какие последствия от этого будут, достаточно сложно предположить. Но с учетом общей ситуации по России и с учетом того, что все те деньги, которые идут на сегодняшний день на полуостров, могли бы идти на другие регионы. Естественно, внутриполитическая, внутриэкономическая ситуация, точнее, внутриполитическое, внутриэкономическое мнение внутри России, оно, естественно, будет негативным по отношению к Крыму. Им многим вспомнится, за что и почему им давали такие деньги и что же с этими деньгами произошло.
Оставайтесь, пожалуйста, на связи. У нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, говорите.
Хотелось бы сказать, что для Крыма, конечно, существуют большие дотации, но в принципе, в прошлом году вот из трехлетнего бюджета, который принят, на 20 миллиардов сократился объем дотаций за счет того, что Крым больше стал отправлять средств в федеральный бюджет. Как известно, это акцизы, налог на прибыль, водный налог, там, на добычу полезных ископаемых, госпошлины всякие и так далее. В 2019 году это было 150 миллиардов, то есть на 20 миллиардов было меньше. Поэтому
а в процентном соотношении?
Ну, в число... или поздно.
В числовом, да, эти показатели действительно меняются, и, в общем-то, бюджет Крыма растет, ну, в абсолютных цифрах, да, в рублях. Но мы говорим сейчас о зависимости от дотаций в процентном соотношении. Насколько меняется зависимость от дотаций?
Ну, вот, я так понял, примерно по сравнению с 2019 годом, то есть с 2018 годом, примерно процентов на 15 уже меньше.
Ага, вот так вы считаете. Хорошо. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что к нам можно дозвониться 8 800 10 06 926. Если вы хотите задать вопросы нашим экспертам, можете дозвониться к нам по этому номеру. Напомню, что с нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, ваш ответ вот на этот звонок. Говорят, что на 15% с 2018 года снизилась дотационная зависимость Крыма.
Нет, это не совсем так. Там незначительное снижение на самом деле. Если вы правильно обратили внимание, если говорить об абсолютных цифрах, это одно дело. Если говорить о сохранении статуса КВО по дотациям и сравнивать в процентном соотношении эти дотации за предыдущий год, за два года назад, то сильно ситуация не меняется. То есть в этой ситуации, отвечая на звонок слушателя, на вопрос слушателя, извините, здесь действительно есть смысл обратить внимание на то, что, естественно, работа-то идет на полуострове, да, то есть людей чем-то занимают, и они в каких-то сферах преуспевают, то есть что-то делают. Вопрос в том, как это влияет на экономику и что это дает. То есть, грубо говоря, сколько денег возвращается на каждый вложенный рубль с федерального центра назад. То есть в этой ситуации, естественно, говорить о каких-то успехах и прорывах здесь не приходится. Потому что, повторюсь, в том виде, в котором Крым сегодня существует, он существует как даже в сравнении с другими регионами Российской Федерации. Он существует как, по сути, черная дыра. То есть это очень ограниченный регион, в котором нет нормальной эффективной банковской системы, в которой нет возможности развивать экспортно-ориентированные производства, напрямую развивать, я имею в виду. То есть не когда ты выгружаешь свою продукцию через тысячи километров в Россию, а потом пытаешься как-то это все экспортировать, а напрямую, как это было в 2013 году. Когда нет возможности привлекать инвестиции, когда нет возможности развивать высокотехнологические и стратегически важные производства. То есть все вот эти вот элементы, они как раз формируют экономическое состояние региона. Этого всего нет на сегодняшний день в Крыму. И в ближайшем будущем этого не появится. Поэтому о каких-то там условных прорывах, ну, это может говорить крымская власть сегодня, но явно уж не любой нормальный обозреватель, экономист, который смотрит на эту ситуацию со стороны.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Говорили мы о том, что происходит с бюджетом Крыма, почему на 7-й год попытки российской аннексии Крымского полуострова бюджет остается глубоко дотационным, и несмотря на то, что в рублевом выражении цифры бюджетные растут из года в год, но жесткая зависимость Крыма от бюджетных вливаний из федерального бюджета России остается довольно-таки высокой, и сохраняется она на более высоком уровне, да, чем была зависимость Крыма от дотаций из госбюджета Украины до 2014 года. О том, почему так происходит и как долго может сохраняться такая ситуация, мы говорили в нашем эфире. эфире. Свои соображения на этот счет, свои комментарии вы можете далее писать в комментариях под нашим эфиром. Я вижу, здесь настолько жестокое, ожесточенное обсуждение идет, да, что приходится призывать людей к тому, чтобы быть вежливыми друг с другом. Ну, можете писать еще нам на редакционную почту вашу информацию, ваше мнение. И также напомню, что всегда можно дозвониться к нам в прямой эфир 8 800 1006 926. К следующей теме мы переходим через несколько секунд. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что это радио «Крым Реалии» 648 АМ на Крымском полуострове. Нас слышно на средних волнах. Далеко за пределами Крымского полуострова нас также слышно на этих же средних волнах 648 АМ. Если вы находитесь где-то далеко от Крыма, но услышали наш сигнал, обязательно напишите нам. Мы этим очень интересуемся, где нас слышат люди на средних волнах. В FM-диапазоне нас можно услышать на северной части Крымского полуострова 105,9 FM. С любой точки земного шара, где доступен интернет, мы доступны на сайте Крым Реалии и на YouTube. Ищите там канал Крым Реалии, обязательно подписывайтесь на уведомления, тогда вы не пропустите наших новых эфиров. Ну и кроме того, если вдруг что-то пропустили, если вас интересует один из вопросов, который мы уже поднимали в наших прошлых эфирах, вы всегда можете к ним обратиться. Архивы наших программ есть на сайте Крым Реалии, есть на YouTube-канале Крым Реалии в удобном вам формате, на сайте в аудио формате, на YouTube, в видеоформате. Вот как вам удобно, как вам интересно, так можете и посмотреть. Кроме того, текстовые варианты наших эфиров также публикуются на сайте Крым Реалии. То есть не только услышать, увидеть, но и прочитать наш эфир тоже можно. В любом удобном вам формате мы доступны. Присоединяйтесь. Итак, о чем мы поговорим далее? Поговорим о людях старше 60 лет, об их занятости в условиях пандемии коронавируса, как сообщают некоторые источники. Да, это особая группа риска, и, конечно же, вот, да, и по такому поводу стоит хотя бы обратить внимание на этих людей. Давайте для начала предлагаем послушать вам фрагмент сюжета «Радио Свобода», о котором мы далее детально поговорим.
Нам нужно будет сделать красту из сахара. То есть мы немножко протираем бокал, посыпаем сахар.
Ну ты мне сложный.
Это... Да это ничего сложного. Такая шустрая.
Сексуально давай пробуй. Дим. Апа. Хороший?
Это авторский коктейль. Называется он Frank Underwood.
Вот это я не запомню еще.
Это был фрагмент из сюжета «Радио Свобода». В одном из киевских баров 69-летняя Любовь Григорьева проходит стажировку. Она помощница бармена и изучает эту профессию с нуля. Это стало возможным для нее благодаря участию в программе благотворительного фонда «Жизнелюб».
Мне 69, в сентябре 70.
Да ладно?
Да, мне никто не дает. Собственно, я живу, я радуюсь жизни, я люблю людей, я молодежь обожаю, просто обожаю. Я не влажу вот эти всякие передряги пожилых людей. Я живу как молодежь. Комплименты говорили, ой, да, вы приятно. Я говорю, ну почему вот у нас стандарт 35-45? Ведь взрослые люди, они прошли школу жизни. Это первая ответственность. Это не надо в декреты. Они не падки на большие суммы денег. Им нужно работать. Им надо среди людей быть, чтобы жить. Было тяжелое время. Просто не было проектов, не было съемок, не было фотосессий. А деньги очень быстро заканчиваются. Что делать? Я переписывалась, вышла на «Жизнелюб». Не хотели бы это самое бармена поработать в ресторане? Я сразу: да!
У Любови два высших образования. Примерно 30 лет назад она работала стюардессой, а моделью работает по сей день и не собирается останавливаться. Как справляется с задачей в новой для себя роли и что ей нравится в работе бармена?
Для меня не это, не алкоголь на первом месте. Для меня удовольствие получаю от того, что я делаю. Вон, смотри. Да? Круто. Когда человека грусть, когда он чувствует, что он никому не нужен, это все. Человек, во-первых, стареет быстро, болеть начинает. Такое ощущение, что ты помолодела еще лет на 15. Это реально. Я с ребятами общаюсь, я с посетителями. Вчера очень много людей было. Я и бесилась, и тусовалась, и смеялась, и пела. Вообще контакт изумительный.
В первую неделю марта благотворительный фонд Гарика Карагодского традиционно устраивает неделю взрослого стажера. Эти 7 дней люди зрелого возраста имеют возможность попробовать себя в каком-то новом направлении, куда раньше их на работу брать отказывались. Вот давайте послушаем, как бармен Дмитрий Пощина из киевского бара «Pink Floyd», который обучает Любовь Григорьеву, отзывается о ее работе.
Вона вже майже вивчила у нас посуд, вивчила інвентар, вона може приготувати каву, вона може приготувати лимонад. Тому так, вона вже помічник бармена в якомусь роді.